Глава 81. Монастырь Иммару, Тибетский автономный район. Когда Кейт пришла на следующее утро, Дэвид был в сознании и в гневе. «Вы должны уходить. Парнишка сказал мне, что вы тут уже 3 дня». «Я рада, что вам лучше», — жизнерадостным тоном отозвалась она. Достала его антибиотики, обезболивающие и чашку воды. Дэвид выглядел даже более отощавшим, чем вчера. Надо дать ему заодно чего-нибудь поесть. Кейт хотелось коснуться его лица, его обострившихся скул, но теперь, бодрствующий, он стал более устрашающим. «Не игнорируйте меня», — буркнул Дэвид. «Поговорим, как только вы примете свои таблетки». Она протянула ему ладонь с 2 пилюлями. «Что это?» «Антибиотик», — указала Кейт. «Обезболивающее». Проглотив антибиотик, Дэвид запил его водой. Кейт поднесла ладонь с обезболивающим поближе к его лицу. «Вам нужно...» «Я не стану ее принимать». «Когда вы спали, то были более послушным пациентом». «Я уже выспался». Дэвид откинулся на подушку. «Вы должны уходить отсюда, Кейт». «Никуда я не пойду». «Не надо, не надо так поступать. Помните, что вы мне обещали? В коттедже у моря. Вы сказали, что будете слушаться моих приказов. Это было моим единственным условием, и теперь я велю вам уходить отсюда». «Ну-ну. Это медицинское решение, а не, как там у вас называется, решение командира? Не надо играть словами. Поглядите на меня. Вы же знаете, что я не могу уйти отсюда. А я знаю, как долго придется идти. Я уже делал это прежде. Кстати, раз об этом речь, кто такой Эндрю Рид?» «Неважно», — покачал головой Дэвид, — «он мертв». «Но они называли его... Он убит в горах Пакистана, недалеко отсюда, в бою с Иммари. Они поднаторели убивать людей в этих горах». «Это не игра, Кейт». Он взял ее за руку, притянув на кровать. «Прислушайтесь. Слышите это басовитое жужжание, будто шмель вдали?» Кейт кивнула. «Это беспилотники, дроны-агрессоры. Они ищут нас, и когда найдут, бежать нам будет некуда. Вы должны уходить». «Знаю, но не сегодня. Я уйду завтра же, обещаю». Схватив Дэвида за руку, Кейт горячо пожала ее. «Дайте мне еще только денек. Уходите, едва рассветет, или я спрыгну с горы. Не надо мне угрожать. Это перестанет быть угрозой, если вы только послушаетесь». Кейт отпустила его руку. «Значит, ухожу завтра». И, встав, она покинула комнату. Вернулась Кейт с 2 мисками густой каши. «Я подумала, что вы могли проголодаться». Кивнув, Дэвид принялся за еду, поначалу торопливо, но после нескольких ложек сбавив темп. «Я вам читала». Она продемонстрировала дневник. «Вы не против?» «Что читали?» «Дневник. Тот старик внизу, это он дал его мне». «А он... Тянь!» Дэвид проглотил еще 2 ложки короткой очередью. «И о чем он?» Сев на кровать, Кейт вытянула ноги вдоль ног Дэвида, как поступала, когда он был без сознания. «О горном деле». «О горном деле?» Дэвид поднял голову от миски. «А может, о войне?» «Нет, вообще-то я толком не знаю. Все происходит в Гибралтаре». «В Гибралтаре?» «Да, это важно». «Возможно. Шифровка». Дэвид принялся обшаривать карманы, будто в поисках ключей или бумажника. «Вообще-то она была у Джоша». «Кто такой Джош? Что у него было?» «Он... Я работал вместе с ним. Мы получили шифровку от источника, того самого человека, который сообщил нам о китайском комплексе. Кстати, я хотел об этом поговорить. Одним словом, там была фотография айсберга с торчащей из него посередине субмариной. На обороте шифровка. Шифр указывал на некрологи в «Нью-Йорк Таймс» за 47-й год. Их было 3». Дэвид опустил взгляд, пытаясь припомнить. «В первом упоминался Гибралтар и найденные британцами останки возле участка. Участок может быть шахтой. Иммари пытались нанять американского горного инженера, бывшего военного, для раскопок сооружения в нескольких милях под Гибралтарской бухтой. Они думали, что это затерянный город Атлантиды». «Любопытно», — в глубокой задумчивости проронил Дэвид. Не успел он добавить ни слова, как Кейт раскрыла дневник и начала читать. 9 августа 1917 года. Домой я прихожу уже поздно и застаю Хелену за кухонным столиком. Поставив локти на стол, она сжимает лицо обеими ладонями, словно стоит ей убрать руки, и оно рухнет на землю. Слез нет, но глаза у нее покраснели, будто она уже выплакалась и больше не может. Она выглядит точь-в-точь, как женщины, которых я видел покидающими госпиталь в сопровождении двух санитаров с носилками, накрытыми белой простыней. У Хелены трое братьев. Двое служат, а один еще слишком юн для призыва, но, может, он только что записался волонтером. Это первое, что приходит мне в голову. Сколько братьев у нее сейчас осталось? Услышав хлопок двери, она подскакивает и смотрит на меня безумным взором. «Что стряслось?» — спрашиваю я. Она обнимает меня. «Я думала, вы это сделали. Приняли эту работу или ушли навсегда?» Я обнимаю ее за плечи, и Хелена прячет лицо у меня на груди. Когда рыдания утихают, она поднимает на меня свои большие карие глаза, вопрошающие о чем-то, но расшифровать их вопрос я не в силах. Я целую ее в уста. Это голодный, отчаянный поцелуй, будто зверь впивается в добычу, за которой охотился весь день, пытаясь поддержать свои силы, впитывая жизненные соки, без которых ему погибель. Она такая хрупкая в моих объятиях. Я тяну пальцы к ее блузке, нащупывая пуговицы, но она бьет меня по руке и делает шаг назад. «Патрик, я не могу. Я еще старомодна во многих отношениях. Я могу подождать. Дело не в этом. Тут, ну, я бы хотела, чтобы вы познакомились с моим отцом, со всей моей семьей». «Я бы тоже очень этого хотел, познакомиться с ним, со всеми ними». «Хорошо. До следующей недели я свободна от госпиталя. Я позвоню ему утром. Если это их устроит, мы можем отправиться дневным поездом». «Давайте перенесем это на послезавтра. Мне нужно кое-что получить. Очень хорошо. И еще одно. Я мучительно подыскиваю слова. Мне нужна работа, жалование хотя бы за пару-тройку недель, и тогда у меня все устроено. Насчет работы... Я вообще-то посмотрел, и она может оказаться не столь уж и опасной. Выражение ее черт стремительно меняется, изобразив нечто среднее между тревогой и негодованием, будто я дал ей пощечину. «Я не могу, я не буду. Ждать каждый день, гадая, вернетесь ли вы домой, я не смогу так жить». «Это все, что у меня есть, Хелена. Я искушен лишь в этом. Больше я ничего не умею. Не поверю этому ни на секунду. Мужчины начинают сызнова, то и дело. И я начну, клянусь вам. 6 недель, вот и все, что мне нужно, и я выброшу полотенце на ринг. Война к тому времени может закончиться, и сюда привезут новую бригаду, а вы отбудете отсюда. И мне нужно будет... Мне нужны деньги для того, чтобы сделать приуготовление». «Приуготовление можно сделать без денег. У меня есть...» «Не может быть и речи. Если вы погибнете в этой шахте... Мне нипочем этого не пережить. Сможете вы с этим мириться?» «Горное дело. Куда менее опасно, когда люди не бросают бомбы друг другу на головы. А если над головой у вас целый океан? Целая гибралтарская бухта у вас над головой. И вся эта вода постоянно давит на эти тоннели. Как вы вообще выберетесь, если они обрушатся? Это самоубийство». «Наступление моря можно увидеть». «Как?» «Скалы потемнеют», — поясняю я. «Извините, Патрик, я не могу». Выражение ее глаз говорит, что это не притворство. «Некоторые решения принимать легко. Тогда решено. Я скажу им нет. Мы снова целуемся, и я крепко обнимаю ее». «Так значит, это вы читали?» Дэвид положил ладонь на руку Кейт. «Унесенная ветром времен Первой мировой?» «Нет». Она сбросила его ладонь. «То есть до сих пор не было ничего похожего, но и вообще капелька романтики в вашей литературной диете не повредит, смягчит ваше каменное сердце солдата. Там видно будет. Может, мы как-нибудь проскочим слащавые места и перейдем прямо к тем, где говорится про бомбы или расположенные там секретные лаборатории? Мы не станем ничего пропускать. Это может быть важно». «Ну что ж, раз вам это так нравится, то я уж потерплю». Сцепив руки на животе, он стоически уставился в потолок. «Вечный мученик!» — улыбнулась Кейт.